«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Болгарские медсестры и палестинский врач наконец на свободе. Кто и как вел переговоры об условиях их фактического выкупа и перелета в Софию? Владимир Путин встречается с молодыми политическими активистами. Какую смену готовит президент себе и стране? Ученые призвали Кремль оставить Россию светским государством. Почему православная церковь все глубже проникает в общественную жизнь? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Болгарии Георгий Пырванов официально помиловал сегодня медиков, депортированных из Ливии в Софию после 8 лет заключения. Пятеро болгарских медсестер и врач-палестинец, получившие недавно гражданство Болгарии, были доставлены самолетом домой, где встретились со своими близкими. Об обстоятельствах этой трогательной встречи корреспондент Радио Свобода в Софии Татьяна Ваксберг.
Нас разбудили в 4 утра и сказали, что мы скоро уедем. Без четверти 6 нас вывели за пределы тюремной зоны и на машине довезли до французского самолета. Это рассказала Кристиана Вылчева, болгарская медсестра, которая провела 8 лет в ливийской тюрьме. Вместе с остальными ее коллегами сегодня она прибыла в Софию на борту самолета президента Франции и в сопровождении Сесилии Саркози и представителей Европейской комиссии Бенито Феррер-Вальднер. Благодаря усилиям ЕС и после личного вмешательства президента Франции при посредничестве Катара ливийские власти разрешили медсестрам покинуть Триполи с тем, чтобы отбыть в Болгарии срок пожизненного заключения. Встречая их на аэродроме, президент Парванов тут же подписал указ об их помиловании. За спиной остались 8,5 лет тюрьмы, пытки, смертный приговор и вина за чудовищное по масштабу убийство, в которое не поверил ни один врач, судебный эксперт, юрист или политик из цивилизованной страны. Медсестры медленно спускались с лестницы. В их одежде улавливалась прошедшая мода, в глазах испуг, а в шагах неуверенность. Минуты спустя они обнимались с повзрослевшими за 8 лет детьми и уже говорили наперебой. Я хочу увидеть маму и отца, хочу познакомиться с внуком, я его еще не видел. Я бы хотела вернуть себе хотя бы приблизительно ту жизнь, которая у меня была много лет тому назад. Но сейчас я в таком состоянии, что пока ничего не чувствую. По предложению правительства, медики вместе с их семьями поехали в президентскую резиденцию Баяна. Там они в первую очередь прошли медицинское обследование. Вместе с ними находится собранная из лучших больниц группа психотерапевтов. Врачи пока не могут определить, во что выльется посттравматический стресс. Медсестры и палестинский врач, получившие в тюрьме болгарское гражданство, были выпущены только после того, как были выполнены условия, поставленные Ливией. Европейский Союз обязался лечить пожизненно зараженных детей и построить современную больницу. Каждой из 460 семей пострадавших было выплачено по миллиону долларов. До сих пор неизвестно, кто заплатил эти компенсации. Болгария не могла сама заплатить такую сумму, так как для бедной страны такое не под силу. Власти в Софии уже 10-й день уклоняются от ответа на этот вопрос. Формально деньги выплатил Международный фонд, в создании которого участвовали Ливия, Болгария и США. Средства этого фонда были поставлены под контроль представителей ЕС. Стороны обязались не разглашать источники финансирования. Предполагается, что Вашингтон не остался в стороне в разрешении этого случая. Сегодня главный прокурор Болгарии Борис Велчев заявил, что намерен продолжить дело против 11 ливийских офицеров, которые пытали медсестер в аресте 8 лет назад и под пытками добились признания о несуществующей вине. Это дело было начато в Софии в прошлом году, и, как выразился главный прокурор, как раз сегодня утром в Болгарию прибыли основные свидетели по этому делу – сами медсестры. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Среди журналистов, встречавших освобожденных медиков в Софийском аэропорту, была обозреватель болгарской газеты «Монитор» Люба Кулезич. О своих впечатлениях она взволнованно рассказала моему коллеге Михаилу Соколову.
Президент был на аэропорту, Он встречал наших сестер, внешний министр Ивайло Калфин, хотя он уже не советник президента, очень взволнованно объявил указ о помиловании наших сестер, который был подготовлен, и тем самым все диспуты о том, какое будущее предстоит нашими медиками, было разрешено. Это очень редкий в течение этих 8 лет дерзкий и смелый шаг болгарского президента.
Как власти Болгарии боролись за освобождение медсестер и врача?
В течение всех этих очень долгих и мучительных лет общественное мнение Болгарии было сильно удручено, угнетено, потому что с самого начала болгарские власти, болгарское правительство так, во главе с премьером Иваном Костовым и с президентом Петром Стояновым очень медленно отреагировали на арест наших сестер и на все эти трагические события. Они объявили болгарскому общественному мнению, что они надеются на справедливый судебный процесс. И несколько лет за ширмой этого процесса они позволили Каддафи набрать силу и начать торговаться с мировой общностью. Болгарское общественное мнение взбунтовалось, так сказать. В течение этих лет наша дипломатия не действовала особенно ловко. Она опустила несколько очень важных моментов. Выиграть очки перед Каддафи. Болгары очень благодарны Франции, президенту Саркози. И не протокольно, не куртуазно, а действительно. И было очень красивое зрелище посмотреть двух благородных женщин, Бениту Ферреру Вальнер и Сесилию Саркози, перед самолетом на Софийском аэропорту. Как сказал сын освобожденного доктора, это похоже на фильм.
Многие называют это фактически выкупом. Что говорят о той сумме, которую пришлось заплатить Ливии?
Были очень долгие споры и неведение, кто платил эти деньги. В конце концов стало ясно, что это либийские деньги, что Болгария не платила этих денег, потому что она никогда, независимо от того, что болгарская дипломатия иногда действовала робко, она никогда не признавала вину в этом процессе.
Такие подробности случившегося рассказала болгарский журналист Люба Кулезич моему коллеге Михаилу Соленкову. Считается, что одну из самых важных ролей в освобождении болгарских медсестер и палестинского врача, особенно в последние недели, сыграл президент Франции Николя Саркози, к которому на последнем этапе подключилась и его супруга Сесилия. Какую именно роль они сыграли? Вопрос корреспонденту «Радио Свобода» в Париже Семену Мирскому.
Если судить по количеству времени в эфире радио и телевизионных станций Франции и по количеству газетных разворотов, которые сегодня посвящены этому делу, то главным действующим лицом в этой драме является именно супруга президента Франции Сесилия Саркози. Госпожа Саркози вылетала в Триполи дважды, 12 и 22 июля, и вела в столице Ливии переговоры об освобождении. В то же время сам Николя Саркози говорил ни разу, ни два по телефону с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Как сообщило сегодня агентство «Франс-Пресс», в ночь с воскресенья на понедельник президент Франции не сомкнул глаз, оставаясь до рассвета в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце и лично следил за ходом переговоров по освобождению 5 медсестер и работавшего с ними палестинского врача. Вопрос, почему на авансцене оказалась именно супруга президента и сам Николя Саркози, не лишен интереса. Вскоре после своего избрания на пост президента, напомню, это было в мае месяце, Николя Саркози назвал возвращение Франции, подобающее ей роли на международной сцене, одним из своих главных приоритетов. В деле, связанном с болгарским медперсоналом в Ливии, президент Саркози увидел, я бы сказал, почуял, ибо политический нюх у него превосходный, замечательный шанс вывести свою страну на авансцену. Тем более, что полковник Каддафи, напомню, не так давно отказался от разработки и приобретения ядерного оружия, что вновь сделало его в определенном смысле рукопожатной личностью. Детали этого дела, тем более детали закулисных, мы пока еще не знаем. Но вот несколько непреложных фактов. Франция предложила Ливии полностью перестроить и модернизировать больницу в городе Бенгази, где в конце 90-х годов находились дети, заразившиеся ВИЧ-вирусом, вирусом СПИДа, скорее всего, по причине царивших там жутких условий гигиены. Еще до того, как в переговоры с Муаммаром Каддафи подключились представители Еврокомиссии в Брюсселе, с ливийским лидером беседовал Никола Саркози, его супруга Сесилия вступила в данном случае в роль посредника. Политические дивиденды, связанные с освобождением 6 ливийских узников, очевидны с точки зрения как ливийской, так и французской стороны. Никола Саркози, отправляющийся завтра в среду на африканский континент, намеревался нанести визит только в столице двух государств Африки – Того и Габона. Но уже через час после освобождения болгарского медперсонала из Елисейского дворца пришло сообщение, что президент Саркози начнет свою поездку именно с посещения Ливии.
Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Условия, на которых были освобождены болгарские медработники, остаются не вполне понятными. Политики, так или иначе причастные к ливийско-европейским переговорам, делают противоречивые заявления. Расходятся мнения экспертов и о смысле политического звучания этой истории. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» международный обозреватель нашего радио, мой коллега Ефим Фиштейн. Известны ли условия, финансовые в том числе, освобождения медсестер? Ведь никто не скрывает, что от юриспруденции эта вся история, в общем, далека. Речь идет о торговле.
Точные суммы вам никто не скажет, как не назовут и каналы, по которым деньги поступили в Ливию. Есть в этом какое-то противоречие, потому что президент Франции Николя Саркози озвучил мысль о том, что ни Франция, ни Европейский Союз никаких денег Ливии не выплачивали напрямую. В то же время министр иностранных дел Ливии Абдар-Рахман Мухаммад сказал, что Европа заплатила, во всяком случае отчасти внесла свой взнос в фонд помощи пострадавшим детям. Известно, однако, 460 миллионов долларов фонд выплатил эти деньги семьям потерпевших детей. Не знаю только в какой пропорции, сколько досталось живым, сколько уже умершим от СПИДа. Что любопытно, уже 29 января этого года сын Мухаммара Каддафи, лидера ливийской революции, заявил, что расстреляны они в любом случае не будут. То есть, фактически, развязка этой интриги была ему известна уже 6-7 месяцев назад.
Ну что ж, мы можем говорить о семье Каддафи как о мастерах политического шантажа, это верно?
Несомненно, не только в этом случае. Мухаммар Каддафи проявил себя как талантливый мастер политического шантажа, как вы говорите, и в других случаях он в настоящее время активно развивает свои связи с Западом, отказавшись от террористической составляющей своей исламской идеологии. Ясно, что он достаточно талантливый мастер маневра политического. Сейчас он развивает свои отношения не только с Соединенными Штатами, что было бы вполне естественно, учитывая, что это самый влиятельный игрок на североафриканском поле, но и в частности с Францией. И в данном случае роль Франции особо любопытна. Эта роль не является бесспорной. В самой Франции роль жены нового президента Саркози, Сесиль Саркози, подвергается серьезным нападкам на Сесиль Саркози. Фактически воспользовалась теми наработанными вещами, которые, в частности, Европейский Союз, ее секретарь, комиссар по внешним связям Бенито Феррера-Валденер уже за последних 8 лет произвели, поскольку контакты были закулисными, контакты были негласными. Это не простая дипломатия, это тайная дипломатия фактически. Жена французского президента вступила в игру лишь в последней стадии, когда можно было, как говорится, уже снимать пенки.
Тем не менее, выглядит она сама на летном поле, и роль ее достаточно эффектная, и понятно, что и для Саркози это прекрасная возможность продемонстрировать новый динамичный стиль своей внешней политики. А известно, как вообще Сесилия Саркози оказалась в этой команде?
Как утверждают специалисты, по настоянию своего мужа, который не был достаточно удовлетворен ее слегка пассивной ролью в первой неделе своего президентства, известно, что она переживала период, видимо, каких-то семейных трений, и в связи с этим с заседания Большой Восьмерки в Гайлеген она уехала раньше времени. И якобы Николя Саркози побудил ее проявить большую активность и предложил ей уже готовый сценарий освобождения болгарских медсестер, в котором она должна была сыграть роль свадебного генерала. Она ее сыграла прекрасно.
Ефим, давайте вернемся сейчас немножко к фигуре Каддафи. Как вы считаете, может быть, он просто рассчитался с Европой за то унижение, которое этот арабский гордый лидер перенес после того, как Ливия вынуждена была выплатить за значительные компенсации семьям пассажиров, погибших при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби. Как известно, взрыв это осуществили ливийские террористы, это было доказано, они осуждены. Потом Ливия заплатила компенсацию. Может быть, он просто ждал возможности для того, чтобы рассчитаться с Европой?
Даже если бы это было так, доказательств этого нет. И в таком случае нельзя не оценить серьезное мастерство, с которым он провел всю эту операцию обмена, как вы говорите, пощечины за пощечину. Известно, что сейчас участие роль ливийских офицеров безопасности в катастрофе Локерби поставлена под сомнение. Есть какие-то новые доказательства, якобы указывающие скорее на роль палестинских террористов, чем ливийских. Это сложно на данном этапе обсуждать. Важно понять только то, что фактически взяв европейцев, а сегодня уже и членов Евросоюза, в заложники, Каддафи добился своей цели. Он укрепил свою собственную репутацию внутри страны, добился значительной помощи от Евросоюза, как сейчас в сфере здравоохранения, а известно, что одним из условий освобождения болгарских медсестер была существенная помощь в деле поставок медикаментов и оборудования, в частности для больницы в Бенгази, но и для других, для лечения детей, не только больных СПИДом. Он фактически поставил сотрудничество между Ливией и ЕС на новую основу, пользуясь вот таким несчастным случаем заболевания 400 детей в больнице.
Для Европейского Союза это победа или дипломатическое поражение?
Я бы дипломатическим поражением в любом случае это не назвал. Они имеют дело с непредсказуемыми режимами. В данном случае ливийский режим один из таких непредсказуемых режимов. Европейцы повели себя достаточно дипломатически, тактично, я бы сказал, и извлекли из возможного поражения максимальную, если хотите, победу. Ливия вряд ли выходит униженной из этого конфликта, но и европейцы не потеряли лицо.
Можно ли сказать, что до той поры, пока Болгария не была членом Европейского Союза, шансов на освобождение сестер не было? Только вот сила объединенного Европейского Союза. И отчасти, может быть, это тоже какая-то философская идея европейской солидарности.
Вот это уж совершенно бесспорно. Так как Европа не проявляет особого единства по другим вопросам, так она проявила это единство в данном вопросе. И это единство, эта солидарность оказалась абсолютно определяющей в благополучном исходе всего этого скандального дела.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Мы беседовали об освобождении болгарских медсестер, палестинского врача и ливийско-европейских отношениях.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как правильно выбрать кандидата от оппозиции? Тему обсуждаем с Владимиром Буковским и Олегом Шениным, возможными кандидатами в президенты России. Звоните нам с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 июля. В Свердловской области избитый сослуживцами солдат Артем Казначеев перевезен сегодня из больницы города Нижний Тагил в первую областную больницу в Екатеринбурге. Он пришел в сознание, но все еще подключен к аппарату искусственного дыхания. За состоянием солдата наблюдают лучшие врачи региона. Уголовное дело расследует военная прокуратура. Комитет солдатских матерей считает, что искать нужно не только виновных, но и причины армейской истории, армейской жестокости. Мы уже рассказывали об этой теме на минувшей неделе. Сейчас у микрофона екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Артему Казначееву необходима искусственная вентиляция легких, потому что у него легочная недостаточность, вызванная ушибом легких и травматическим повреждением. Предварительный осмотр показал, что остальные внутренние органы солдата находятся в нормальном состоянии. Но молодой человек до конца прошлой недели был в коме, и даже по приходе в сознание перевод пострадавшего в областную больницу был проблемой из-за тяжелого состояния. Начальство Приволжско-Уральского военного округа обещало устроить мать Артема в гостиницу, ведь он прибыл служить в Свердловскую область из Татарстана. Председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова невольно стала посредником между военными, родителями и журналистами. У нее и последние новости о солдате Казначееве, и наиболее полная история ЧП.
7 июля 2007 года в войсковой части 83-531. Это учебная часть, учебка связи. Когда сержант, значит, проводил зарядку, сделали несколько кругов, но, видать, зарядка была усиленная. И Артем отказался делать какие-то упражнения. И тогда сержант решил при всех присутствующих наказать. И бьет его несколько раз. И ребята показывали, ну, вроде за шею, коленом. Очень сильно и очень жестоко.
Родственники считали, что Артема следует отправить в военный госпиталь имени Бурденко, где лечили покалеченного в Челябинской воинской части свердловчанина Андрея Сычева. Казначеева сравнивают с Сычевым. Солдатские матери не любят комментировать раскрученные истории. Тут же напоминают десятки подобных случаев. Например, про погибшего год назад в Чебаркуле солдата Меньшикова и избитого до смерти в 2003 году Ярослава Лазарева. Мать Ярослава Лазарева незадолго до нынешнего происшествия в Нижнетагильской учебке выиграла суд. Суд постановил взыскать в ее пользу с части 500 тысяч рублей. Но председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Мария Лебедева сегодня анализирует то, что слышала в суде 4 с лишним года назад, и то, с чем сталкивается по сей день.
Я ходила, разбиралась, была в части не раз. 5 дней я была на суде на этом. Самовольно сам оставил часть, жил в семье с девушкой, которого не однажды видели в нетрезвом состоянии сослуживцы. Но это вообще отнюдь никак не оправдывает зверские действия в отношении тех, кто его избивал и пытал. К великому сожалению, часто военнослужащие сами вот провоцируют ситуации неуставных отношений. Когда они терпят унижение, когда сидит мальчик, сидит он метр с кепкой, слезы градом, сопли у него. Я говорю, ну хорошо, станешь дедом, но ты-то ведь не будешь никого обижать. Буду, он мне говорит, буду.
В итоге вне армейского строя оказываются и те, кого побили слишком сильно, и те, кто в этом не участвует. Только первые в буквальном смысле выходят из строя, вторые становятся не своими парнями. Сын Валентины в этом звании служит уже более года.
Петя рассказывал, что вот они сказали, будешь сотку тянуть, это 100 дней до дембеля, они должны ему платить какие-то деньги из своей зарплаты, они сейчас по 600 рублей получают. Но когда Витю разводили, он сказал, а что покупать на эти деньги, вроде того, что зачем, а то-то другое. Ну и они, говорит, отстали, но пустили слух, что он якобы красный, что командирам все может доложить. У кого-то есть у дедов мобильники, значит, если позвонят раз, значит, сразу надо карточку перечислять им на 300 рублей. А, хотя только один звонок домой. Вот кто не послушается, не тянет эту сотку, его лишний раз наряд. Витя сказал потом, да, мне работа или наказание, какая разница, что делать, ну и почищу.
Рассказ Валентины был про армейские законы в Забайкалье. Уральская же история с избиением Артема Казначеева приобрела почти политическое значение для Свердловской области. Не так давно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова позволила себе заметить, что в воинских частях, расположенных на территории региона, серьезных проблем с дедовщиной нет. Но какой-то сержант на зарядке в учебной части несколькими пинками в грудь новобранцу переписал статистику по-своему. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 24 июля. И вот главные темы второй половины часа. Владимир Путин встречается с молодыми политическими активистами. Какую смену готовит президент себе и стране? Что движет теми, кто вступает в новый прокремлевский комсомол? Ученые призвали Кремль оставить Россию светским государством. Почему ортодоксальные действия церкви все глубже проникают в общественную жизнь России? Первая миссия международного посланника Тони Блэра на Ближнем Востоке. Велики ли шансы на то, что бывший премьер-министр Великобритании достигнет хоть сколько-нибудь значительного успеха? Итоги рок-фестиваля «Крылья». Почему порядка становится все больше, а творческого интереса все меньше? Об этом мы расскажем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывания Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, трое солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых, 3 маджахедам удалось скрыться. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев. Он госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где встретились со своими близкими. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. В Багдаде представители США и Ирана провели второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации испанского радио это Россия. Активисты белорусской оппозиции Павел Северинец и Алексей Шейн арестованы на 15 суток. Суд в Минске признал их виновными в незаконном распространении печатной продукции. В Пакистане лидер местной исламистской группировки покончил с собой, чтобы избежать ареста.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 24 июля. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности знаменитого ученого, нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывания Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. Накануне 10 академиков направили открытое письмо президенту России, в котором выразили обеспокоенность проникновением церкви во все сферы общественной жизни, в том числе и в науку. Ученые требуют президента остановить клерикализацию российского общества. Представители Русской Православной Церкви с авторами письма не согласны. По мнению профессора Московской Духовной Академии Андрея Кураева, ни о какой православной экспансии речи не идет, а утверждение, что Бога нет, которое высказывают некоторые академики, является их личным частным мнением. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По мнению авторов послания президенту, Русская Православная Церковь всеми силами пытается протолкнуть религиозную веру в ущерб настоящей науке. Главный пример, который приводят академики, желание православной церкви во что бы то ни стало ввести обязательное преподавание в российских школах основ православной культуры. Кроме того, ученые недоумевают по поводу предложения православной церкви ввести специальность теологии в перечень научных специальностей, говорит один из авторов письма, академик Российской академии наук Виталий Гинзбург.
Тысячи лет назад никакой науки не было. Ну, люди, естественно, выдумывали всякие сказки о том, что есть Бог, что вот он управляет и прочее, прочее. Но это нашло яркое выражение в Библии. Библия, кстати, чтобы не было недоразумений, это высокоценное художественное и историческое произведение. Но правды там, конечно, никакой нет. Потому что, ну, что утверждает Библия? Что Бог создал мир, что за 7 дней, и, например, создал человека таким, как он есть сейчас. Но наука утверждает, что это бред просто. Антропология ясно показывает, как эволюционировал человек. Тут говорят, человек пережил от обезьяны. Это же слова. На самом деле у них есть общий предок. Это огромная разница. А они считают, что это все разом получилось. Ну, ясно, что это не имеет никакого отношения к действительности. Так вот, школа, обязательная средняя школа, есть тот основной орган, где происходит образование. Мы вовсе не выступаем против религии. Ну, хочешь верить, верь, пожалуйста. Но наука с этим согласиться не может. Обязательное среднее образование. Мы должны выпустить знающих людей. Ну, что же, выпустить такого троглодита, который, понимаете, считает, что его сразу сделали. Это же смешно. Церковь хочет иметь государственные функции и вообще влиять на развитие общества. Священники вооруженных сил спускаются в новый корабль, так его освящают. Что такое освящение? Это побрызгал святой водой. А что такое святая вода? Обычная вода, над которой, так сказать, там что-то покадили. Они утверждают, что есть такая наука теология, то есть богословие. И они хотят, чтобы ВАК, Высшая отчетная комиссия, давала также звание доктора богословских наук или кандидата богословских наук. То есть, чтобы религию, так сказать, как-то приравнять к науке. Наше письмо имеет следующий смысл, что нельзя их подпускать дальше в той области, где религия является, ну, просто верой, не связанной с деятельностью людей. И, а для развития общества, в частности нашего, конечно, нужно внимание к науке, а не к религии. Вот и все.
Говорил академик Виталий Гинзбург. С письмом ученых президенту внимательно ознакомились в Русской Православной Церкви. Вот мнение профессора Московской Духовной Академии Андрея Кураева.
Поскольку все подписавшие это письмо академики являются технарями, то у них вообще проблемы серьезные с сознанием гуманитарной терминологии и текста. Скажем, в письме академиков утверждается, что Конституция Российской Федерации проглашает принцип отделения церкви от системы государственного образования. Дорогие академики, почитайте Конституцию, которую вы защищаете, там нет такой нормы. Не путайте Ленинскую Конституцию с с Конституцией Российской Федерации. Или, например, они заявляют, что преподавание основ православной культуры – это православный шовинизм. Опять же, хорошо бы, если бы они обратились бы к истории термина «шовинизм» в книге французского историка Пюймажа о шовене, «Шовен, солдаты и землепашец». Замечательная толстенная книга в научной серии «Языки культуры», и узнали бы, что вообще это литературный персонаж Шовен всего лишь навсего призывал французов к тому, к чему сегодня Путин призывает россиян, а именно «давайте будем едины, независимо от наших политических симпатий». Или когда, скажем, они утверждают, что невозможно ваковское признание диссертации по богословию. Во всех университетах Европы, Западной Европы, есть богословские факультеты. И теология – это совсем не рассказ о снах, видениях, чувствованиях. Это изучение текста. То есть методология теологического исследования сегодня – это обычная любая гуманитарная методология установления смысла любого иного текста.
Отец Андрей, наибольшее беспокойство у людей, написавших письмо, вызывает преподавание основ православной культуры в школе.
У этих людей вообще плохие отношения с культурологией. Кстати, основа православной культуры – предмет культурологический.
И религиовед Николай Митрохин считает, что угроза клерикализации российского общества все-таки существует. Об этом он написал в своей книге «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы».
Проблема в том, основная и церкви, и отчасти общества, в том, что церковь не представляет общество, как это происходит, например, в странах Запада упомянутых, а является маргинальной общественной группой, число постоянных участников и соучастников, которые являются колеблется около полупроцента населения страны. Поэтому церковь заинтересована в активной вербовке новых членов и понимает, что своими силами это сделать невозможно. Общество равнодушно к церкви в общем и целом. Хотя значительная часть готова себя признать православными, если к ним подойдет социолог из толщатых об этом. Но в церковь эти люди не ходят. Попытка заняться агитацией идет через государство, через объяснение государственным чиновникам, что без православия Россия развалится, враги ее завоюют. Единственный путь, который сейчас церковь видит, попытаться развернуть подобную агитацию в рамках школ. В некоторых регионах России, преимущественно расположенных вдоль западной границы, подобная аргументация убедительна для региональных чиновников, и они вводят де-факто предмет основы православной культуры как обязательный.
О письме академиков российскому президенту рассуждает обозреватель «Радио Свобода», автор программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Конечно, клерикализация – это очень плохо. Согласиться, что Бога нет, я как-то пока морально не готов, но во всяком случае наука не говорит, что Бога нет. Это у Виталия Лазовича остатки атеистического воспитания, такого упрощенного, 20-х годов. Но мне кажется, есть более широкий контекст. И в этом контексте меня это письмо категорически не устраивает. Проблема не в том, будут освещать подводную лодку атомную или нет. Проблема в том, что не должно быть атомной подводной лодки. Страна дико милитаризована. Академия наук, наши физики, химии, 90% ученых работают на войну. И они только конкурируют с государственной кормушкой, чтобы они, а не церковь, получали за это деньги. Вот корень проблемы. Проблема не в том, что на Лубянке освещают церковь для КГБ. КГБ быть не должно. Значит, пока наши академики рассуждают как типичные советские фрондеры, придворные, которые просто делят деньги. Надо ставить вопрос шире о свободе не просто для кого больше, для физиков или для клириков, а о том, чтобы была свобода и мир для всей страны. Вот это будет по-христиански и по-гуманистически. Основы православной культуры вводить нельзя, потому что формулировка это лукавая, христианину лукавство запрещено, и церковь должна прямо сказать, что это будет закон Божий. Вводить это в принудительном порядке не следует.
Это было мнение священника Якова Кротова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 24 июля. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр, назначенный недавно специальным посланником Ближневосточного квартета, проводит переговоры с израильскими и палестинскими руководителями. Квартет надеется, что нынешняя политическая ситуация в автономии, раскол на две территории, одну из которых контролируют исламисты из группировки «Хамас», а другую, более умеренная организация «Фатх», будут способствовать успеху миссии Блэра. Запад делает ставку на палестинского президента Махмуда Аббаса. Он возглавляет «Фатх».
рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Бывший британский премьер намерен уделить много внимания восстановлению палестинской экономики и политическим и структурным реформам в палестинской автономии. Впрочем, Блэр считает, что решение этих проблем должно послужить конечной цели международного сообщества – созданию мира в регионе независимого палестинского государства. Мы считаем его присутствие здесь положительным фактором. Он обладает сильным характером, хорошо известен здесь. К тому же это человек, который намерен изменить ситуацию, сказала пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. По поручению квартета Блэр должен к сентябрю подготовить план по созданию институтов власти, необходимых для построения жизнеспособного палестинского государства. Накануне его визита премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после долгого сопротивления наконец согласился обсудить с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в общих чертах вопросы, связанные с созданием палестинского государства, включая его будущие границы. Между тем, радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа и в результате отстраненная Махмудом Аббасом от участия в палестинском правительстве, предупреждает, что, игнорируя ее, Блэр рискует потерять доверие палестинцев. Вместе с тем, по словам одного из лидеров «Хамас» Исмаила Хании, миссия Блэра будет обречена на провал, если он намерен действовать в интересах Вашингтона и Иерусалима. Если Блэр намерен осуществлять планы Америки и Израиля, он ничего не добьется. Однако он достигнет успеха, если восстановит права палестинского народа, 40 лет живущего под оккупацией, но который имеет полное право жить в своем суверенном независимом государстве. Наблюдатель отмечает, что известный своим красноречием бывший британский премьер в этот свой приезд больше слушает, чем говорит. В ходе своего визита Тони Блэр не намерен проводить пресс-конференции или давать интервью. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Многие эксперты сомневаются в успехе ближневосточной миссии Блэра. Палестинцы подозревают бывшего премьер-министра Британии в том, что он будет проводить проамериканский курс, а в Израиле вспоминают, как в 30-е годы Великобритания пыталась держать еврейскую миграцию в Палестину. Как фигура нового международного посредника может повлиять на ход ближневосточного мирного процесса? Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал на эту тему с московским востоковедом, профессором Института востоковедения Ириной Звигельской.
Мы никогда не отрицаем роль личности в истории. И с этой точки зрения Блэр, ныне представляющий квартет посредников, конечно, будет проводить и свою собственную линию, или, во всяком случае, его личность каким-то образом будет отражаться на его предложениях, на его встречах, на его точке зрения и так далее. И все-таки, мне кажется, не следует относиться к этому слишком с максималистских позиций. Да, это имеет значение, но одновременно Тони Блэр является все-таки представителем квартета посредников, а не неким человеком, действующим исключительно на свой страх и риск и по своему разумению. И в этом смысле он так или иначе будет проводить согласованную линию. Хотя про него говорят, он будет более произраильским, чем пропалестинским, потому что вот он проводил линию, которая больше, так сказать, отвечала американским интересам. Но преувеличивать традиционно поддержку Израиля со стороны Великобритании тоже не стоит, потому что в истории этих двух стран было очень много трагических традиций, много непонимания.
На самом деле ведь Британия обладала мандатом Лиги наций на управление Палестиной, и действительно отношение между сионистским движением и руководством Великобритании было очень сложным, если не говорить жестче, враждебным. С другой стороны, британское руководство, особенно британские средства массовой информации, близкие к правительству, довольно часто обвиняют именно в пропалестинских симпатиях.
Его обвиняют в совершенно разных вещах. Но как бы то ни было, сейчас вообще настолько сложный клубок противоречий, что какую бы позицию ни занимал Тони Блэр, я очень мало верю в успех его миссии. Во всяком случае, в быстрый успех.
Сейчас ситуация в палестинской автономии и вообще в израильско-палестинских отношениях перешла на некий новый уровень. Фактически распад палестинской автономии на две части. Изоляция сектора Газа, где правит группировка Хамас. Всяческое желание и поощрение Западом Махмуда Аббаса и его группировки ФАТХ. Так что же это, переговоры Израиля только с ФАТХом?
Это очень хороший вопрос, потому что действительно ситуация такова. Единственным, по-настоящему легитимным, остается Махмуд Аббас. И в этом смысле возникает некое стремление сделать его и воплощением вообще всего палестинского народа. Он и есть избранный президент палестинского народа. Но тем не менее получилось, что сейчас он больше представляет Западный берег реально, чем все остальное. Его движение вытеснено из Газа. В Газе, так сказать, происходят свои собственные процессы. И, на мой взгляд, здесь существует определенная опасность. Дело в том, что если Махмуда Аббаса начнут очень активно душить в объятиях и представители квартета, и Израиль, может значительно затруднить процесс продвижения по этому пути. Я понимаю прекрасно, что Хамас поставил себя в такое положение, когда с ним крайне трудно устанавливать какие-то контакты, и крайне трудно вести переговоры. И тем не менее, полная изоляция Хамаса и полная изоляция Газа ничего позитивного тоже дать не могут, потому что невозможно сконцентрироваться только на Западном берегу, обещать им там светлую жизнь. Мне это, знаете, что напоминает, хотя здесь нет никаких параллелей, но в свое время у нас были специалисты, которые говорили, что вот части Чечни надо устроить красивую жизнь, а остальная ему пусть живет как хочет, это было во время войны, и предлагались вот как раз меры по тому, чтобы вот эта часть, которая настроена к нам, была более дружелюбна, вот там устроить райскую жизнь, а остальные как хотят. Я считал всегда, что это удивительно недальновидный подход. Такой же подход имеет место сейчас в отношении Западного берега и Газа, хотя еще раз скажу, я не имею параллели между Чечней и Западным берегом Газа. Значит, это разные ситуации, но в этом смысле они сейчас похожи.
Российский востоковед Ирина Звигельская в Москве, а премьер-министр, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в миссии на Ближнем Востоке. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это жена президента Франции Сесилия Саркози, посредник в переговорах о передаче болгарских медсестер из Триполи в Софию. А сейчас о другой актуальной теме дня. Владимир Путин сегодня встретился с представителями 6 прокремлевских молодежных движений в своей резиденции в Тверской области. Приехавшие в Завидово молодые сторонники действующего президента поговорили с главой государства по душам, после чего был накрыт фуршет из продуктов завидовского хозяйства. Почему количество прокремлевских движений растет? Чего хотят люди, туда идущие? Что они в результате получат? Об этом говорят эксперты в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Богатые летние лагеря, десятки тысяч маечек, значков и плакатов, поездки в столицу и встречи с руководством страны. Прокремлевские молодежные организации входят в российскую жизнь на волне массовой политической и финансовой поддержки. Политическую поддержку своим молодым поклонникам обеспечивает сам Владимир Путин. Во вторник он встречался с представителями движений «Наши», «Наша страна», «Новые люди», «Россия молодая», «Молодая гвардия» и «Местные». Самая большая делегация и самые почетные выступления, первые, были у движения «Наши». Их лидер Василий Якименко пожаловался президенту на то, какая плохая в России молодежь.
Вроде бы девушки понимают, что мы сокращается население, но по трое детей они рожать не хотят. И всегда на это есть причины. Там денег нет, квартиры. Значительное количество молодых людей как-то считают, что есть какие-то другие люди в стране, которые вроде как все эти вопросы должны бы решать.
В ответ Владимир Путин под хихиканье присутствовавших на встрече девушек посоветовал и мужчинам задуматься о своей роли в демографическом кризисе, а еще президент сказал, что члены молодежных движений должны попасть в списки партий на выборах в органы власти. Большинство наблюдателей отмечает, среди причин, по которым столько молодых сразу и организованно полюбили Кремль, три главные – желание карьеры, желание денег и желание участия в большом деле. Руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что корыстолюбие и веры в большое дело здесь примерно поровну.
Чем выше функционер стоит в своем движении, тем у него больше желания заработать на общении с начальством, в том числе с самым великим, с президентом. И чем человек ниже стоит в иерархической лестнице, тем доля искреннего восторга больше. А в среднем пополам.
Эксперт московского центра Карнеги Маша Липман, в свою очередь, уверена, что ощущение влиятельности и борьба против большого врага играют совсем не последнюю роль в росте численности молодежных объединений, поддерживающих власть.
Движение наше, которое является наиболее из них мощным и многочисленным, их собственный лидер Якименко говорил в какой-то момент на вопрос о том, кто их финансирует, что им не нужно даже финансирование Кремля, потому что как только бизнесмены узнают, что они пользуются поддержкой Кремля, то всякий такой бизнесмен только рад их поддержать финансово.
По мнению Владимира Прибыловского, внутренняя коррумпированность лояльных власти молодежных движений со временем проявится, хотя пока их членами движет ощущение большого государства, стоящего за их спинами.
Вот эти две идеи, попилить бабки и найти искренних сторонников, они все время вступают между собой в противоречие. Противоречие, оно прежде всего проявляется в низах. Как раз в низах среди рядовых членов этих движений. Ну, во-первых, им денег достается достаточно мало. Когда при этом происходит не просто проплата участия в акциях, но и обман, которого люди не могут не замечать. Ну, например, участникам акции платят обычно по 200 рублей, при том, что маленькие начальники в ведомостях ставят 400 или 500. Это очень быстро становится известно среди рядового состава. Вот этот вот финансовый обман и пиление, оно же на всех уровнях происходит. И рядовые члены разочаровываются в маленьких начальниках, маленькие начальники разочаровываются в средних, средние в высших, а высшие страшно подумать в ком.
Действительно, у журналистов, наблюдавших за акциями прокремлевских движений, особенно тех, которые привлекают в Москву значительное количество приезжих, больше всего смеха вызывает выкликивание фамилий для получения денег после демонстраций. Но экспертов по-настоящему настораживает то, что участие вполне уважаемых Кремлем юных активистов уже сейчас проявляется желание помахать кулаками или поработать патрулем, говорит Маша Липан.
И это культ физической силы и физической подготовки, и такая жесткая государственническая риторика, такие признаки, которые, в общем, вызывают ассоциацию с фашизмом. Сочетание физической силы и крепких мускулов с государственнической идеологией. И мы видим, что акции наших нередко оказываются направлены на срыв каких-то нежелательных для Кремля публичных акций. Но главным образом это связано было с «Другой Россией», с разнообразными акциями, направленными на срыв этих мероприятий, готовность ввязаться в драку, создать ситуацию, когда возникают основания для арестов. То есть
журналисты хорошо помнят, как движение «Наши» перекрыло подходы к посольству Эстонии в дни обострения между Москвой и Таллином. А стоявшие рядом милиционеры стыдливо отводили глаза. После встречи в Завидово движение, по мнению большинства юристов, в открытую нарушившее закон, получило очередное высочайшее одобрение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор очистской печати, как всегда в это время часа. Комментаторы московских газет 24 июля подводят итоги рок-фестиваля «Крылья-2007», который проходил в московском районе Тушино. Музыкальные обозреватели отмечают, что фестиваль стал предсказуемым в творческом отношении и безопасным для жизни. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
После взрыва 4-летней давности в Тушине остается только радоваться, что на фестивале «Крылья», как пишет газета, все происходило спокойно и буднично, начиная от работы милиции и заканчивая музыкой. А «Коммерсант» добавляет, «Крылья» становятся у нас развлечением вполне безопасным, буржуазным, предсказуемым и комфортным. Наряду с панками в тельняшках непривычно часто встречались стильные юноши и девушки, которых легко представить себе на концерте в клубе «Б2». Во время выступления группы «Король и Шут» корреспондент «Коммерсанта» столкнулся в партере с абсолютно трезвым молодым человеком с томиком Фауза под мышкой и понял, что-то в фестивальном организме изменилось кардинально. Подобные сборища давно перестали быть площадкой для смелых художественных высказываний, а теперь еще и очистились от образа рискованного приключения. Символом этой тенденции стал качественный безобидный поп от австралийской певицы Натальи Имбрулье, чье седативное пение закрывало нынешний фестиваль. Новые известия продолжают. Зарубежная дива смотрелась на фоне рокеров, панков и растаманов по меньшей мере странно. Пригласить на роль хедлайнера фестиваля Натали Имбрулью было довольно странной идеей, соглашается с коллегами газета. Новые известия подтверждают и замечания «Коммерсанта» о безобидности фестиваля. Вот как описано выступление группы «Король и Шут». Имидж с выбитыми зубами и залаченным иракезом остался в прошлом. Лидер Михаил Горшенев принял образ исполнителя лирических баллад и романтических мелодий. Журналисты отмечают вялую атмосферу фестиваля. Новые известия пишут. С выходом под конец первого дня классиков русского рока в воскресенье и Алисы, публика, наконец, оживилась. Подготовленные поклонники подняли вверх флаги, плакаты и девушек. Газета возражает. Воскресенье чуть было не усыпило народ немыслимо долгим и тяжким блюзом «Дело дрянь». Светлана Сурганова выровняла ситуацию своей достаточно подвижной музыкой. Каждый обозреватель хвалит свою группу. Одной из самых сильных глав крыльев стало выступление группы «Сплин», выглядевшей собранной и по-хорошему сердитой. Это Борис Барабанов из «Коммерсанта». Все газеты заметили выступление двух команд. Это английская команда «Фандаментал» и французы «Спуки Джем». Причина этого внимания проста. Как пишет газета, зарубежных гостей на фестивале так и подмывало снять с себя штаны. Можно было наблюдать чернокожего участника группы «Фандаментал» Дэйва Уотса, скачущего на сцене, в чем мать родила, прикрывающего свое естество какой-то картонкой. «Я пришел в этот мир нагим», так объяснил на пресс-конференции свой шаг рэпер-стриптизер, добавляет в «Коммерсанте» Борис Барабанов и уточняет. Известные своими радикальными убеждениями музыканты в одной из песен описали процесс изготовления самодельной бомбы. И в британском парламенте всерьез обсуждался вопрос об аресте предводителя команды. С точки же зрения концертной работы группа была лучшей. Смесь афробита, ближневосточных мотивов и панк-рока буквально взорвала мирное течение фестиваля. На выступлении группы «Spooky Jam» тоже не обошлось без стриптиза. Но это, как пишет «Коммерсант», была уже комедия в чистом виде. Господа с внешностью менеджеров компании «Данон», не злоупотребляющие солярием и явно прогуливающие занятия в спортзале, раздевшись до трусов, врубили сермяжный панк-рок в духе «Sex Pistols». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Человек дня Радио Свободы 24 июля, жена президента Франции Николя Саркози, Сесилия Саркози, выступившая одним из посредников на переговорах о высылке из Триполи в Софию группы болгарских медиков, обвинявшихся ливийскими властями в умышленном заражении местных детей вирусом СПИД и приговоренных вначале к смертной казни, а потом к пожизненному заключению. Сесилия Саркози, ее девичья фамилия Сиганер, родилась в 1957 году в Булоне. В детстве занималась музыкой, училась в католической школе, затем получила юридическое образование в Париже. Работала ассистентом депутата французского парламента, занималась модельным бизнесом. От первого брака с телеведущим Жаком Мартином у нее две дочери. За Николя Саркози Сесилия вышла замуж в 1996 году. У них общий сын. В последние годы формально занимала должности технического ассистента своего мужа, возглавлявшего Министерство экономики, а затем внутренних дел Франции. Первой леди стала после победы Николаса Саркози на президентских выборах весной этого года. К переговорам о судьбе болгарских медсестер подключилась две недели назад. Трижды посетила Ливию, где вела переговоры с Муаммаром Каддафи и другими членами руководства страны. О человеке дня Радио Свободы говорит моя коллега Ирина Лагунина.
Красивое лицо европейской политики или, может быть, новой французской политики в мире. Сесилия Саркози, несомненно, придала истории освобождения болгарских медсестер дополнительный элемент человечности, гуманизма и женственности. Ее супруг, президент Франции Николя Саркози, обещал, что поставит проблему освобождения болгарских граждан в Ливии в центр своей внешней политики. Детали того, что успел за эти несколько месяцев сделать глава Франции, вряд ли вскроются в ближайшее время, если он на самом деле что-то успел. Ведь до него годами за судьбу болгарок и палестинского врача боролись Европейский Союз, Болгария, Соединенные Штаты. И Европейский Союз в лице Бенито Феррера-Вальнер, руководителя внешнеполитического ведомства Европейской комиссии, которая прилетела вместе с госпожой Саркози, уже предоставил Ливии договор о помощи ЕС в развитии системы здравоохранения страны. Именно штаб-квартира ЕС, Брюссель, стал первым городом, который посетил полковник Муаммар Каддафи после 15 лет в заперти от западного мира в границах Ближнего Востока и Африки. А Николя Саркози поедет в Триполи вслед за супругой, чтобы реальной политикой подтвердить, что Ливия получит именно то вознаграждение, которого добивается. Расширение экономических связей с Европой, новых контрактов и технологий, может быть, даже для разработки нефтяных полей, восьмых по объему в мире. Британские компании в Ливии уже работают. По странному стечению обстоятельств и супруга бывшего уже британского премьер-министра Тони Блэра тоже побывала в Ливии весной этого года в рамках программы Британского образовательного совета. Быть может, если страна открывается для внешнего мира, как это происходит сейчас с Ливией, то открываться для женского лица ей легче.
О человеке дня Радио Свободы говорила моя коллега Ирина Лагунина. И вот подошла к концу программа «Время свободы» за вторник, 24 июля, итоговый выпуск. Над этой программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. После новостей коллега Александр Генис, как всегда, по вторникам с американским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.